Алексеев Александр, Шоперт Андрей, Бастард, книга третья, Потоп, глава первая. «Кот из дома, мыши в пляс», пословица. Место действия – Москва, время действия – январь 1614 года. Виктор I, российский царь, попаданец. Я, Владимир Неупокоев, в прошлой жизни был офицером российского императорского флота. Не паркетным гвардейцем, а командиром корабля. Во время русско-японской войны дважды находился в госпитале. В первый раз по ранению, а второй раз от помешательства, когда перед строем экипажа моего корабля я снял с себя погоны в знак несогласия с экзекуцией моих моряков властями Владивостокской крепости. Вот и сейчас я на излечении, но на 3 века ранее, чем тогда. Как я попал в смутное время? А вот и не знаю. Для чего? Догадываюсь, чтобы изменить ход истории. За 2 десятилетия, что я здесь, история России, да и всего мира, изменилась почти до неузнаваемости. Смута закончилась совсем не так, как в том времени. Династии Романовых пришел конец еще до взлета. Династия Рюриковичей продолжилась в лице наших с Досей детей. Моя супруга царица Феодосия, Дося, если честно, поразила меня. 5 лет назад за меня выходила замуж взбалмошная юная оторва. Сейчас Дося хоть и располнела после рождения 3 детей, но все равно осталась такой же красавицей. Зато характер жены из-за выпавших невзгод и лишений изменился очень сильно. Если раньше она была безбашенной ревнивой стервой, готовой на любые действия, чтобы показать всем свою крутость, то сейчас супруга демонстрирует жестокость лишь к тем, кто покусится на трон, на меня, ее мужа и на наших детей. Стала эдакой боевой курицей-наседкой. Кто бы мог подумать, что Дося может сидеть у постели больного, меня, читать сказки, поить и кормить из ложечки, вытирать пот. Честно говоря, я не ожидал этого от жены. После моего разрыва в Сибири с моей любимой взбрыкнувшей Дашей, наши супружеские отношения с Досей улучшились. Мы с женой были молоды и здоровы, поэтому по ночам отрывались в прошлом году по полной. Да, мы не идеальны, у нее были свои скелеты в шкафу, у меня свои. Но это придавало прочность нашему союзу. Мы принимали друг друга такими, какие мы есть. Во время недавнего покушения Досе улыбнулась фортуна. Вспыхнувший перед лицом порох, видимо, заставил стрелка дернуться и отвести ствол чуть в сторону. Предназначенная Досе пуля попала в плечо рында охранника. Царица не пострадала. Мне не так повезло. Наверное, стрелок был более опытным. Пуля попала в кокарду шапки и прочертила борозду на моем черепе. Типа как плугом на вспашке целины. Хорошо, что в царской свите был квалифицированный медик, который сделал все правильно. Я получил сильнейшее сотрясение мозга и 2 дня пролежал без сознания. Врач, видя отсутствие глотательного рефлекса, сделал гибкую трубку из серебряных колец, через которую и доставлял в мой желудок протертую еду и воду. Вскоре я очнулся и уже сам начал глотать пищу. С речью и движением были проблемы, которые потихоньку решались сами собой. Через неделю я начал потихоньку говорить, а через 2 смог приподниматься на локтях и даже садиться в кровати. Дося перенесла из моего кабинета в спальню рабочий стол и стала принимать за ним министров, бояр и дьяков, а я лежал за ширмой и все слышал. Царица порой принимала не совсем верные решения, но у меня хватало ума не ссориться с супругой по мелочам. В целом, Дося была неплохой правительницей, которая перекладывала решение государственных проблем на плечи чиновников, которым ей нужно было только правильно поставить задачу. Лежа на кровати, я понял, что тоже, как и Дося, не обладаю умом мирового масштаба. Нельзя быть лучшим во всем. Поэтому многие вопросы лучше отдать на откуп специалистам. Умных людей вокруг хватает, нужно только поискать. Я же был хорош только в вопросах, связанных с изобретательством, флотом и вооружением армии. Все остальные мои реформы и преобразования забуксовали из-за плохой проработки проблем. Прежде всего, мне не хватало кадров. Приходилось назначать офицеров моих бригад и чиновников меховой компании на должности губернаторов и министров, что вызывало ропот недовольства у бояр и родовитых дворян. Как бы это ни переросло в очередной бунт. Хорошо, что в Себеже уже вовсю работают военные училища, а то затыкать решето в составах руководства бригад было бы некем. Да, сержантские школы при каждом полку работали постоянно, готовя новых сержантов и прапорщиков. Но из пошедших по рекомендации командира на повышение капралов, фурьеров и каптенармусов за год на вечерних курсах не слепишь хорошего офицера. Нужна учеба в военном училище, а их раз-два и обчелся. Но на безрыбье и рак рыба. В армиях других стран и вовсе беда с офицерскими кадрами. Сейчас в России задача номер один – подготовиться к отражению агрессии имперских войск из Речи Посполитой. Для этого главнокомандующий генерал Семен Прозоровский стягивал войска и запасы в Белую Русь, к Минску и Орше. Хотел встретить врага на дальних подступах от Москвы. Это правильно. Нельзя пускать неприятеля на нашу территорию. Имперцы генерала Валенштейна, захватившие Пруссию и Курляндию, оставляют за собой в непокорных землях безжизненную пустыню. За ширму пришла коллегия врачей, трое западных и двое наших. По мнению одного из русских лекарей, на меня напала лихоманка Санлея, дщери Иродовой, и нужно эту женщину духа от меня отогнать. Для этого следовало испечь 12 пирожков по количеству дочерей Ирода и отнести их на перекресток дорог, где и разложить с различными старинными приговорами. Также хорошо, по мнению лекаря, помогало опахивание дома больного сахой, которую тащили девственницы с распущенными волосами. Вопрос в том, что в мощеном камнем Кремле особо не попашешь. Такой вот в России уровень медицины. В это время наши местные костоправы, кровопускатели, рудометы и зубоволоки действовали порой слишком рискованно. Поэтому я их особо не привечал. Наши медики, в отличие от западных, слабо знали анатомию и имели небольшой хирургический опыт. Их знания ограничивались рассечением раны и извлечением предметов из нее, а также заволокой, прокалыванием гнойного мешка. Русские лекари зачастую воспринимали болезни как божью кару и не шли против Бога. Хорошо, что рядом нет таких специалистов. За 20 лет нанятые мною медики из Европы давно уже пустили здесь корни, обрусели, обзавелись семьями и десятками учеников. Эти врачи-новаторы постепенно впитали мои требования. Держат свои руки и инструмент в чистоте, дают больным и раненым только одобренные мною лекарства. А с чистотой и гигиеной сейчас просто беда. Несмотря на все мои указы и распоряжения, даже во дворце можно увидеть блох, клопов и вшей. Слуги постоянно борются с этим явлением по мере возможности. В Кремле уже действует канализация с ватер-клозетами, а то раньше вонь стояла, как во дворцах европейских королей. Количество российских мануфактур по изготовлению мыла за последние 5 лет удвоилось. Солдаты бригад в даче довольствия получали кусок мыла еженедельно для мытья и стирки. Выгребные ямы в военных лагерях и государственных учреждениях регулярно чистятся и посыпаются известью. Действовал запрет на слив помоев на улицах столицы. Центр Москвы потихоньку становился чище, но на окраинах царило давнишнее грязище и антисанитария. Кремлевская мыловарня начала делать мыло, где, по моему распоряжению, вместо жира животных использовалось несоленое сливочное масло. Таким чудом приятно умываться. Даже моя жена Дося каждый день теперь ходит в баню и плещется в пенной ванне с новым ароматным цветочным или земляничным мылом. Я запретил строить в Москве новые дома с печами по-черному, только по-белому. Специалистов-печников и обожженного кирпича для строительства новых печей не хватало. Мои ближники Евдоким и Мелентий, по моим наброскам, в прошлом году сделали мануфактуры с выпуском трех видов кирпича – печной, полуторный и двойной. В городах губернии тоже появились десятки похожих предприятий. Почти все новые государственные здания строились из кирпича с высокой черепичной крышей. Противопожарная безопасность, понимаешь ли? Врачи ушли из спальни, подошла Дося. Вытерла мне пот со лба, дала воды из ложечки. Загородила мою кровать ширмой и начала под охраной гвардейцев прием бояр и чиновников. Через полчаса царица пнула подставку для ног, что с грохотом ударилась об пол, стукнула кулаком по рабочему столу так, что опрокинула чернильницу, и спросила посетителей. «Кто злится? Я злюсь! Вы еще не видели, как я злюсь! Если через неделю не сделаете как нужно, то увидите, как я злюсь! Следующий!» Место действия – горный район у реки Сунгари. Время действия – февраль 1614 года. Аскер Мамаев, военный губернатор. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы получить из местных племен хоть союзников-наблюдателей, что предупреждают об опасности. Никаких налогов, никаких поборов, все покупаем за серебро, раздаем подарки. Показываем на охоте преимущества наших ружей. Я из штуцера попал в горного козла за 300 шагов. Вожди, получив такой подарок, низко кланялись, подтверждая переход на нашу сторону. Штуцер – хорошее ружье для охоты. Можно, не торопясь, прицелиться по неподвижной мишени и сделать точный выстрел вдвое дальше, чем из гладкоствольного ружья. Но есть проблемы. Нарезы в стволе штуцера засвинцовываются, и он теряет точность, превращаясь в маломощный аналог обычного мушкета. Хорошо, что наш царь Виктор вовремя это понял и не стал перевооружать всех стрелков в бригадах дорогущими штуцерами. Они остались лишь в ротах застрельщиков и у дальней разведки, которые использовали это точное оружие для прицельного уничтожения офицеров врага. Рота или батальон полков нового строя, оставшийся без командования, это просто неуправляемая толпа баранов, которые бросаются в бегство после первых залпов. Так происходит и во вражеских армиях, и у нас. Местные воины, чуржени, о новом строе и не слыхали. На Амуре и Сунгаре бьются по старинке, как сотни лет назад. Главное оружие – сабля, лук и стрелы. Основное преимущество перед нами – бой в дождливую погоду. Степняки могут подъехать к беззубым из-за дождя мушкетерам на полсотни шагов и с лошадей будут осыпать стрелами, пока не уничтожат. У наших офицеров есть револьверы с залитыми салом пулями, но дальность прицельной стрельбы таких пистолей – 30 шагов, да и сухой порох на полку в дождь сложно насыпать. Противоядие здесь одно – пушки. Пара-тройка выстрелов картечью сделают свое дело. Это мы сумели показать при сражении с чурженями в дождь. А еще мы хорошо разведали местность вокруг острога. В паре верст отсюда дорога на юг уходит в ущелье. Там-то можно было под нависающие скалы заложить пороховые заряды. Мы так и сделали, когда узнали о приближении врагов. 2000-й отряд вождя Буджантая – зятя чурженского хана Нурхаци вошел в ущелье, а мы поставили батарею в полуверсте от выхода на нашей стороне. На склоны горы, по моему приказу, залезла рота егерей штуцерников. Так чуржени попали в ловушку. Попытались атаковать нас в лоб, нарвались на картечь и ружейные выстрелы моего сводного батальона. Буджантай погиб в бою, а остальных мы перебили в ущелье. Если враг не сдается, его уничтожают. Теперь мы в относительном спокойствии. Крупных отрядов противника поблизости нет. Местные племена в основном заняли выжидательную позицию и ждут, чья возьмет. Знамена, армии чуржений ушли в набег на юг к Поднебесной и в Чосон, Корею. Из письма я узнал, что в Нерчинск, столицу Амурского края, уже прибыл новый губернатор. Скоро пришлет в наш острог на Сунгаре своего воеводу со стрельцами. Мне же надлежит летом спуститься с ротой гвардейцев вниз к устью Амура и сопровождать послов в Чесоны Поднебесную для заключения договоров с Россией. Что ж, это непростая задача. И там разгорелись восстания против власти, а на границах стоят полчища степняков, готовых растерзать подраненную добычу. Ничего, нам не впервой продираться сквозь строй врагов. Место действия – Москва. Время действия – март 1614 года. Дубыня Усладов, статский советник, глава чрезвычайной комиссии Совета министров. Пока слуги арестованного боярина сидят на ночных горшках, я выхожу из комнаты и думаю. Раз в боярской думе многие против царя и царицы, то на кое эта дума нужна? Может быть, проще будет прикрыть ее совсем? Государь как-то обмолвился, что хорошо бы боярскую думу заменить думой государственной, посадить туда выборных людей, как на земском соборе, и пусть лет 5 до новых выборов законы придумывают. Авось не станут на царскую власть злоумышлять. Царские министерства и губернские коллегии нужно оставить, они всяко лучше бывших приказов. А для судов, как говорил царь, надобно учредить прокуратуру для ведения судебных дел и сенат для рассмотрения споров. Боярство, духовенство и дворянство разделилось в России на два лагеря – на тех, кто за перемены, и на тех, кто за старину. За 2 месяца под предлогом поиска злоумышленников на царскую власть мы верхушку наших противников основательно проредили. 6 казненных и почти 1000 боярских и дворянских семей, лишившись земель и имущества, отправлены в сибирскую ссылку. И продолжаем выбивать признания и собирать спрятанное добро. Нужно. Дубыня Иванович выводит меня из задумчивости мой товарищ по комиссии и показывает в руке блестящую золотую цепь. Вот, после клизмы золотишко из них полезло. 2 горшка набрали. 10 человек больше пуда золота. Вот бы коровы так. Однако... Машу руками на товарища, источающего отнюдь не цветочный запах. Занесите описание в протокол и прикрепите к делу. Кто там у нас сегодня следующие, Салтыковы? Ну, поехали к ним. Довольный товарищ закрутил в воздухе золотой цепью и проорал лозунг нашей комиссии. Слово и дело! Место действия – Ханян, столица Чесона. Время действия – март 1614 года. Хунтайцзы, Абахай, 8-й сын хана Чуржени Нурхацы. «Мы не Чуржени, как называют нас ханьцы, мы маньчжуры. Я заставлю всех вокруг называть нас так. Пока что у нас немного сил, всего 4 знаменные армии, каждая числом в 1500 тумена. Я во главе желтого знамени». У моего отца Нурхацы 4 выбранных наследника, причем я последний в этом списке. Но я не преклоню колено перед братьями, а сяду на трон отца. Я в это верю. После моей женитьбы на монгольской принцессе Джинджер, отец послал меня в поход на Чесон вместе с прославленным полководцем Айду. Отец сказал, что моя 2-я жена пока еще слишком юна для рождения ребенка, а я, глядя на ее красоту, перестаю себя контролировать. Да, это точно, ее имя можно перевести как «красавица». Она такая и есть. Верю в то, что мы, как и ее предок Чингисхан, завоюем Поднебесную и другие страны. А пока что моя задача – захватить Чосон. Эта некогда могучая страна была разорена долгой войной с японцами, которых она смогла победить благодаря своему непобедимому адмиралу Ли Суцину и помощи армии Поднебесной империи. Сейчас ни адмирала, ни помощи Поднебесной уже нет, а есть война чосонских кланов между собой. Наше желтое знамя, армия, разбило корейскую армию на границе и победно дошло до столицы Чосона. Корейцы с помощью китайского военачальника Ваньлуня сменили старого правителя на молодого Инжо. Новый король отказался платить дань нам, маньчжурам, и выбрал войну. Он отдал приказ казнить наших парламентеров. Дети Чингисхана такое не прощают. Нам помогли противники короля и открыли одни из ворот города. После штурма я приказал убить короля, а всех остальных принцев забрал в заложники во дворец отца. Чесон, обретя своего старого трусливого короля, будет платить нам дань всем, что у них есть. Деньгами, рисом, шелком, скотом, рабами. Эти чосонские свиньи во время переговоров называли нас тупыми пастухами. Ну что ж, теперь выпускники их университета будут убирать навоз в моих конюшнях. А сдавшиеся солдаты Чосона будут идти в бой впереди нашей армии. Пусть кровью смоют трусость своих правителей. Место действия – поле у города Орша, Россия. Время действия – март 1614 года. Иван Молотов, генерал российской армии. От командования 4-й бригадой перед битвой меня отстранили за то, что я покритиковал Прозоровского, как тупо тот вел себя под Минском, не пытаясь разбить разрозненные части имперцев на марше. А когда противник объединился, то идти в бой было уже неразумно. Началось наше отступление от Минска к Орше. Подошла моя бригада из Себежа, ждали с юга прихода 2-й бригады к Митице. Ради объединения с ней можно было бы отойти от Орши к Смоленску. Я об этом и сказал на военном совете. Но большинство командиров и воевод, состоящие из родовитых бояр и дворян, проголосовало за битву. Кто-то в шутку сказал, что только царь Виктор и генерал Кметец никогда не проигрывали в сражениях, когда командовали войском. Мол, покажем, что мы и без Кметица можем победить. А войско у нас собралось неплохое. 3 сводные царские бригады, около 15 тысяч солдат, стрелецкие полки, 10 тысяч, белорусская бригада, 10 тысяч, царская поместная конница, 5 тысяч, пластунские полки донцов из-под Воронежа, 5 тысяч, и 5 тысяч пасохи, что возвели редуты для батарей и охраняли обоз. Итого 50 тысяч бойцов. Правда, взаимодействие частей, кроме царских бригад, внушало опасения. У противника сил было больше, но у них получалась какая-то сборная солянка. Везучий имперский генерал Валенштейн собрал под Минском огромную армию. Имперцы, австрийцы, баварцы, венгры, хорваты – всего 20 тысяч. Поляки и запорожцы – 20 тысяч. Пруссы и немцы – 10 тысяч. Курлянцы и литовцы – 5 тысяч. Испанцы – 5 тысяч. Итого около 60 тысяч. Французы отозвали назад свою армию – 5 тысяч. У них в стране началось противостояние сторонников молодого короля и его матери. Эти опытные солдаты могли склонить чашу борьбы в любую сторону. По артиллерии, стоящей на ромбах, у нас было заметное преимущество по качеству и по количеству. 80 пушек против 50. Наш центр возглавил молодой генерал Матвей Прозоровский, брат главнокомандующего. Ему дали мою 4-ю бригаду и белорусов с поместной конницей. На правом фланге стояла 3-я бригада с донцами. На левом – стрельцы, усиленные 2 драгунскими полками 1-й бригады. Я остался командовать резервом. 3 гвардейскими полками 1-й бригады и обозной пасохой. Гвардейцев, по моему мнению, нужно было ставить в центр вместо 4-й бригады. Они имели огромный боевой опыт, стреляли слаженно и часто, а уж таковой удар гвардии не мог выдержать никто. Но что имеем, то имеем. 2 командиров гвардейских полков я знал еще по Виндаве, а 3-м полком командовал Артемий Измайлов, опытный воевода смутного времени, ставший на сторону меховой бригады. Сумевший освоить все тонкости линейного боя, пройдя в гвардии боевой путь от командира роты до командира полка, его полк царь Виктор, почему-то улыбаясь, назвал Измайловским. На позиции гвардейских полков стояла батарея новейших единорогов, одним из орудий которой командовал штык-юнкер Дайчин Кириитов, калмыцкий принц. Перед самым началом сражения вспомнилось, как я неудачно сватался к Даше. Пригласил ее на вечеринку с друзьями. Среди моих друзей-солдафонов за столом были и настоящий принц с принцессой. Сын калмыцкого хана Дайчин заканчивал артиллерийское училище, а сидящая рядом с ним курлянская принцесса Луиза Ульрих заканчивала обучение в школе благородных девиц. Собственно, именно Луиза и стала предвестником моего бесславного сватовства. Эта сводная сестренка нашего царя Виктора была сущей катастрофой. Сначала она вывела всех смотреть, как падают звезды, и нужно было озвучить свое желание. Луиза. «Я хочу выйти замуж за принца». Дайчин. «Я хочу прославиться на поле боя». Я, глядя на Дашу, «я хочу быть богатым и баловать свою жену и детей». Даша. «А я хочу, чтобы был мир во всем мире». Мои дружки надорвали животы от смеха. «Мир во всем мире». Затем Луиза завела за столом разговор о правах женщин. Заявила, что, мол, русский домострой слишком жесток к женщинам. Нужно уравнять права мужчин и женщин. Даша поддержала ее, и тут такое началось. Мои друзья-офицеры приводили примеры того, что без домостроя женщины пропадут в этой жизни. Эти книжные заповеди для них надежда и защита. Мол, женщинам нужно жить по домострою, вести себя достойно, честно, не блудить и постоянно молиться. Слушать во всем родителей, а затем и мужа своего, безропотно сносить все наказания, не сметь перечить мужу и не осуждать его. Мои друзья-офицеры подняли тост за то, чтобы Даша была послушной женой мне и днем, и ночью. И весело рассмеялись. Ну что поделать? Шутки у офицеров зачастую соответствуют поговорке. Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. Но Даша не оценила офицерский юмор. Сказала, что не хочет быть рабыней своего мужа. «У меня есть мечта стать преподавательницей в Сибирском университете. А там мне придется и говорить, и спорить с другими мужчинами. Если это не понравится моему будущему мужу, то извините». «Да что ты там бормочешь?» – встрял уже пьяный капитан Игнатьев. «Жена равна мужу? Да где это видано? Везде женщина раба мужа своего». «А у моего брата жена ему ровня», – возразила воспитанница Луиза Ульрих. «Царица Феодосия может так за себя постоять, что даже царь ей почти всегда во всем уступает».
«Ну, это совсем другое», – сказал я, пытаясь смягчить ситуацию.
«А вот и не другое», — выпалила мне в лицо Даша. «Раз вы так плохо относитесь к женщине, как к человеку, то и разговаривать нам с вами не о чем. Прощайте ваше превосходительство».
Обращение по табели о рангах только ввели, но Даша не преминула вернуть и то, что мы не ровня по положению. Она — вольно отпущенная учительница, а я — генерал и крупный помещик. Короче, она ушла, хлопнув дверью. Увидимся ли еще? А сражение на поле под Оршей набирало оборот. Противник попробовал пробить наш центр, пустив пеших запорожцев, но выстрелы пушек и ружей обратили их в бегство. Матвей Прозоровский решил на плечах отступающих ворваться на чужие батареи и послал вдогонку за противником всю поместную конницу, а следом бригаду белорусов. Наша конница и вправду ворвалась на позиции вражеских батарей и порубила канониров. Но вот с закреплением успеха вышел конфуз. Крылатые гусары ударили во фланг наступающей белорусской бригады, которая не успела построиться в каре. На плечах бегущих белорусов гусары ворвались на позиции 4-й бригады и началась рубка. В это время противник ударил по левому флангу, где стояли стрельцы. Фланг бы устоял, но тут из леса выскочило несколько полков имперских кирасир и начали рубиться с драгунами. Это все равно, как если бы портовый грузчик вызвал на бой заморыша с паперти. Без вариантов. Главнокомандующий Семен Прозоровский дал мне приказ вместе с гвардией идти в контратаку, но я ослушался его, оставшись на укрепленных позициях, мимо которых к переправе бежали наши полки. Мы остановили врага, не отступили. Почти вся наша разбитая армия смогла уйти на другой берег Днепра.